Глава 24. Его отвезли на машине за город. Ночь еще длилась, но указатель температуры наружного воздуха на приборной доске показывал 38 градусов. Несмотря на это, Бруно бил озноб. Смерть напоминала ему о себе. Они приехали в мотель. Хотя тот и был расположен в зоне, которую с трудом можно было назвать туристической, вывеска сулила отдых для всей семьи. Бунгало плотным кольцом окружали заросший водорослями бассейн, место вообще содержалось не лучшим образом. Вся территория охранялась полицией по меньшей мере так же плотно, как клиника, где лежали Саманта Андретти и Питер Форман. Бауэр припарковался на площадке и пошел открывать заднюю дверь, чтобы выпустить Дженка. Частный детектив огляделся. Полицейские, полсотни, не меньше, глазели на него, сразу давая ясно понять, что чужакам здесь не рады.
«Сюда!»
— указал Делакруа. Маленькая квартирка, предназначенная для госпожи Форман, располагалась в центре, поэтому за ней было легче наблюдать. Едва переступив порог бунгало, Дженка заметил сотрудников группы психологической помощи из управления. Специалисты оказывали помощь женщине и ее дочкам, которые еще не оправились от шока после пережитого. Блондиночки Мэг и Джордан, обе не достигшие 10-летнего возраста, сидели за кухонным столом. Женщина-психолог пыталась отвлечь их, предложив порисовать. «Сестренки?» Так или иначе, вели себя более спокойно, чем их мать. Та продолжала рыдать, лежа на кровати в соседней комнате, а врач измерял ей давление. Завидев вновь вошедших, она рванулась с постели.
«Как Питер?»
— вскричала она в тревоге.
«Он в надежных руках», — успокоил ее Делакруа.
Потом сделал врачу знак удалиться и закрыл дверь.
«Госпожа Форман, вы можете повторить то, что рассказали нам прежде?»
— спросил Бауэр.
«Конечно!»
Женщина, волнуясь, грызла ногти, покрытые красным лаком. «Дурная привычка», — подумал Бруно, с которой она боролась, делая дорогой маникюр. Ныне, однако, страх заставил забыть о приличиях.
«Мне всегда с самой юности было трудно засыпать. Я принимаю снотворное, поэтому сплю крепко. Когда родились девочки, это Питер вставал по ночам дать соску или поменять подгузники».
Женщина оправдывается в том, что плохо смотрела за дочерьми, понял Бруно.
«Вчера вы тоже, как обычно, приняли снотворное?»
спросил Делакруа.
«Это жара. Да еще дневной сон меня совсем выбили из колеи».
Пытаясь точнее припомнить, она обвела комнату невидящим взглядом.
«Было, кажется, 2 часа дня. Я, наверное, услышала, как кто-то из девочек зовет меня, и открыла глаза. Никак не могла понять, во сне это или наяву. Ставни были закрыты, но, вглядевшись в полумрак, я заметила, что Питера нет рядом со мной в постели. Подумала, что он встал посмотреть, как девочки, и уже собиралась снова заснуть. Но опять услышала голос Мэг. Мне это не приснилось, она действительно звала меня, но не из детской. Она звала меня издалека и была напугана».
Дженка видел, как исказилось ее лицо. Только ужас способен так уродовать людей.
«Я встала, пошла посмотреть», — продолжила Форман. «Мэг и Джордан не было в их кроватках. Я их звала, но они не откликались».
Она всхлипнула, вот-вот расплачется снова.
«Я в отчаянии заметалась по всему дому, но потом увидела, что дверь в подвал приоткрыта».
Она помолчала.
«Девочки знают, что им запрещено спускаться вниз. Это опасно. Я подумала, что они не послушались или случайно свалились, но на самом деле...»
Женщина умолкла, обессилев.
«Что случилось потом?»
— подбодрил ее Делакруа. Форман, не обращая на него внимания, подняла взгляд на Дженка.
«Когда я шла к двери, передо мной возник этот...»
Она не знала, как определить его, поэтому продолжала рассказывать.
«На нем был комбинезон, лыжные перчатки. Я вначале не испугалась, скорее удивилась. Еще подумала, как же ему не жарко в таком наряде».
«Это в порядке вещей», — подумал Дженка. «Рассудку нужно время, чтобы осмыслить странности. Он пытается ввести ужас в умопостигаемые пределы».
«Но потом я увидела маску».
Женщина разразилась слезами.
«Я была уверена, он сделал с девочками что-то плохое».
Дженка ждал, пока она успокоится.
«С вашими дочками все хорошо», — проговорил он, понимая,
женщина нуждается в том, чтобы ей это беспрерывно повторяли.
«Этот человек схватил меня за руку и поволок в подвал».
Она перевела дыхание.
«Девочки были связаны. Он связал меня тоже и оставил нас там».
Когда она закончила рассказ, Делакруа взглянул на Дженка, словно говоря, что теперь его очередь.
«Госпожа Форман»,
— начал он, чтобы привлечь ее внимание.
«Перед тем, как потерять сознание, ваш муж сказал мне, что узнал человека в маске по голосу».
Женщина вздрогнула, явно заволновалась.
«Не знаю. Понятия не имею, куда девался Питер, что делал».
«Убивал Линду», — подумал Дженка, «но оставил это при себе».
«Господин Форман имел в виду вашего садовника, только не мог назвать его имени».
Мысленно взяв на заметку эту новую информацию, полицейские уставились на женщину, ожидая ее реакции. Она задумалась.
«Я тоже не знаю, как его зовут. Он не работает у нас постоянно, так, время от времени», — проговорила она.
«Может быть, у вас есть номер его телефона?» — вмешался Делакруа.
Дженка заметил, что спецагент проявляет нетерпение. Получив желаемое, он попытался исключить частного сыщика из диалога.
«Нет. Муж ходил за ним на стоянку у торгового центра», — ответила женщина. «Питер объяснил, что там все время толкутся безработные, ждут, чтобы их наняли хотя бы поденно».
Дженка представил себе, как скупердяй Форман отправляется к этим бедолагам на своем шикарном лимузине и предлагает поденную оплату черным налом.
«Вы хотя бы помните, на какой машине ездил садовник?»
«Кажется, на старом фургоне Форд синего цвета».
«Можете вы описать этого человека?»
«Думаю, да».
Женщина осеклась, как будто ей на ум внезапно пришло что-то важное.
«Есть одна примета. У него было большое темное родимое пятно вот здесь».
И она полностью закрыла ладонью правый глаз. В скором времени они сидели в гостиной бунгало, и женщина во всех подробностях описывала садовника. Результат главным образом зависел от того, с какой точностью рисовальщик воспроизведет черты, сохранившиеся в памяти свидетеля, поэтому отдел криминалистики, добиваясь, чтобы портрет соответствовал реальности настолько, насколько возможно, использовал трех разных специалистов, которые одновременно создавали изображение. В конце каждый портретист покажет госпоже Форман свою работу, и та выберет из трех фотороботов наиболее похожий. Процедура длинная и сложная. Делакруа и Бауэр присутствовали в первом ряду, а Дженка стоял в сторонке, прислонившись к стене и скрестив руки. Он следил за работой рисовальщиков, наблюдая, как настоящее лицо Банни постепенно обретает форму. три фоторобота получались довольно схожими. Добрый знак. Следовательно, женщина отчетливо помнит черты садовника. Настал момент воспроизвести родимое пятно на лице. И Бруно увидел, как оно появляется, покрывая почти всю правую сторону лица, до самой брови. «Вот почему он носит маску», — догадался сыщик. «Кто знает, сколько насмешек, сколько издевательств вынес он с самого детства из-за этой физической аномалии. Возможно, полное отсутствие сочувствия к жертвам связано с тем, что он на собственном опыте испытал, насколько безжалостными могут быть люди». Портретисты почти закончили работу, и Бруно мог взглянуть в лицо монстру, лишившему его Линды. Равнодушное, бесстрастное выражение, но это типично для всякого фоторобота. В то время как сыщик пытался проникнуть в тайну этого лица, у него закружилась голова, пресеклось дыхание. Отвернувшись, он бросил взгляд на кухню и увидел, что за столом сидит только одна из дочерей Формана. Определенно Мэг, младшая. Вторая, наверное, уже легла. Как и портретисты, девочка была погружена в рисование, но на ее листке вместо заурядного лица монстра виднелся кораблик посреди моря в погожий солнечный день. Дженка отчаянно захотелось, чтобы иной мир оказался так же исполнен покоя, как и рисунок Мэг Форман. Да, прекрасное место, он бы охотно туда ушел. Девочка, словно прочитав его мысли, подняла голову и улыбнулась ему.
«Да, это он», —
хрипло проговорила госпожа Форман. Портретисты показали ей результат своего труда, и она тотчас ударилась в слезы. Делакруа взглядом поискал Дженка, сделал ему знак подойти.
«Осталось выяснить еще одно», —
сказал полицейский, обращаясь к женщине.
«Когда мы вас освободили, вы попросили устроить вам встречу с господином Дженко».
Делакруа указал на частного детектива.
«Он перед вами».
«Вы хотели видеть меня?» —
мягко осведомился Дженко. Женщина всхлипнула, ее пробрала дрожь.
«Это не моя идея. Мне приказал человек в маске».
Бауэр и Делакруа переглянулись.
«Что именно он приказал вам?»
— спросил Бауэр.
«Передать ему послание».
Она помолчала.
«Лично».
Женщина поднялась с дивана и под изумленными взглядами присутствующих прошла через всю комнату и встала перед Дженко. Бруно видел, как она подходит. Не зная, чего ожидать, он не сдвинулся с места. Подойдя вплотную, женщина шепнула ему на ухо.
«Робин Салливан передает вам привет».